написано, как слова Моше. Это как слова Моше. Моше перед своей кончиной предупреждает, говорит, выговаривайте близкий народ, предупреждает его не отходить от Торы и говорит народу и еще заповедь. Есть законы, которые уже написаны, но он их повторяет более подробно. И есть необходимость и в том, что написано раньше, и в том, что написано здесь. А есть заповеди, которые раньше не были сказаны. Например, законы развода, законы ебума и еще законы. Но все это не Бог ему сказал сейчас. А Бог сказал бы ему сейчас. Было бы написано в Торе. Бог говорил к Моше, так говоря. Как написано в книге Ваикра. А тут написано написано слова Моше. Бог говорил это с Моше еще. Я, наверное, когда он был на горе Синай. Это уже с ним говорил. А он говорил это сейчас, 40-й год. Теперь. 40-й год, что Моше говорил. Написано. Первого дня. Давайте почитаем, как написано в Торе. Эти слова, что Моше говорил ко всему еврейскому народу. И он упоминает тут несколько мест. И это он говорил в 40-м году, в 11-м месяце, первый день месяца. И в 40-м году. В 40-м году, как известно, Моше умер в 40-м году, 7-го Адара. А когда это первый день 11-го месяца, это 1-го Шабата. Значит, все эти слова Моше, это было от 1-го Шабата до 7-го Адара. Месяц и 7 дней. И когда он это говорил и выговаривал, Раша так объясняет, после того, как он разбил Сихона царя Эморы, который находится в Хешбоне, и Ог царь Башана, который находится в Башторе с Ведрей. То есть, то выговаривать другого, Моше ждал, чтобы он мог говорить уже после того, как он уже разбил Сихона и Ога. Когда его были готовы, больше готовы на берегу Иордана. В каком берегу? В восточном берегу. В земле Моав. Мы еще начали разбирать эту Тору. И сейчас он говорит к еврейскому народу. Он выговаривает его за то, что было. Он говорит так. Бог наш Бог говорил нас с нами в Хайров, говорит. Достаточно вам находиться в этой горе. Они были возле горы Синай почти год. Точно говоря, год минус 10 дней. Повернитесь и поедьте, и приходите в Гару Мери ко всем соседям, в степи, в горе, в низменности, в юге и побережье моря. Земля к нам не выполнен до великой реки, реки. Смотрите, смотри, я дал перед тебе перед вами эту землю. Приходите и наследуйте эту землю, то Бог поклялся вашим отцам, Авраам, Исаак и Яков, дать им их потомство после них. Значит, я вам приходите, наследуйте. Говорит Раш, это Мидраш Сифри, который говорит, значит, наследуйте. Наследуйте, значит, занимайте, как наследники. Без войны, без оружия. И Раши продолжает. Если бы они не послали разведчиков, они бы не нуждались в войне. Надо это понять. За то, что они послали разведчиков и потом плакали, они получили свое наказание, как написано. Там они еще оставались в пустыне 40 лет, кочевали в пустыне и вымерли в пустыне. Это написано. А то, что они должны будут воевать, это нигде не написано. Откуда взялось это добавочное наказание? Мне видится, что это вообще это действительно наказание, и это действительно большая потеря. Но причина этого это просто средство, не наказание. Гемара, в трактате Макот, 10-й лист говорит так, истории пророков. По дороге, что человек хочет идти, ведут его. Что означало, что они послали разведчика? Что это означало? Они проявили инициативу, как самим своими силами и своим пониманием занять страну. Как хотите. Если бы они не проявили эту инициативу и не послали бы разведчика, то как они шли в пустыне, открытыми чудесами, спускалась ман, колодец их сопровождал облака. Так же они пошли бы в страну, точно так же, как они уже, они же, как Бог потопил египтян, так чудесами, без малейшего вмешательства евреев. Если бы они не послали разведчиков, Бог бы убрал хананеанов чудесами. Наследуйте страну, наследуйте. Без войны, без оружия. Сейчас вам уже надо будет вести войну. Пусть и что человек хочет идти, ведут их. Понятно, что когда они заняли страну, они тоже не заняли своими силами и своими возможностями. Конечно, нет. Бог помогал им и посылал чудеса в этой войне. Написано в одном месте в Иешуа написано, как Бог бросил камни с неба на хананеан. Это написано дальше в книге Дворим. Моше говорит, вы приходите занимать народов, которые сильнее и могучее вас. И многочисленнее. Но есть война с чудесами. А есть. То Бог убирает хананеан без их участия. Чудесами. Теперь. В то время я вам сказал. Я не могу сам нести вас. Бог умножил вас. Вы как звезды неба. То есть это предложение, чтобы были указания, то были еще судьи, не только Моше. Моше был единственным судьей. Бог ваших отцов, чтобы добавил на вас 1000 раз больше благословения. Но я не могу, как я могу нести сам труд вас, множество спор. Давайте людей мудрых, понимающих, и из которых знают по вашим коленам, и я их назначу во главе вас. А вы ответили, о, очень хорошо делаю. Я взял руководителей колен, людей мудрых и известных. Я сделал их руководителями на вас, над вами, руководителя на 1000, на 100, на 50 и на 10. И шотрим означает судебный исполнитель, который заставляет тех, кто приходит на суд, выполнять решение суда. И я указал вашим судьям в то время, то вы слушали эту брать. Прежде всего, надо выслушать слова обоих сторон. Нормальное нормальный суд, когда слушает обоих, что сейчас приходят адвокаты и так далее. Адвокаты умеют только закручивать дело в пользу того или после, или в пользу другого. А правду никогда не узнаешь. Адвокаты и не знают правду, и его правда не интересует. Правду можно слышать только от самих подсудимых, от самих спорщиков. Слушайте, между вашими братьями. И судите справедливо между человеком и братом, между соседом. Не признавайте лиц в суде. Приходит какой-то очень уважаемый человек. На суде не оказывает ему малейшее внимание. Ни малейшего внимания из-за его важности. Ничего подобного. Они должны быть совершенно равны. Как маленький человек, как большой, послушайте. Не бойтесь человека, потому что суд Бог. А то, что будет трудно вам, приблизьте ко мне, и я послушаю. Я указал вам в то время все правила, как будете делать. Раши объясняет, что есть разница в процедуре между ведением денежных дел между двумя спорщиками и между судом, что присудить человеку смертную казнь. Сама процедура ведется по-другому. Но в Талмуде Санхедрин приводится 10 разниц между ними. Одна из интересных разниц. Обвинение начинается с оправдания. Если ты не убил и не сделал преступление, тебе нечего бояться. То заявление начинается обсуждение. Затем есть еще интересный закон. Суд. В законах суда есть правила. Законы, которые упоминаются в трактате Санхедрин, в других местах, и у Рамбама в законах суда. Интересно, в главе Йитро указывается еще качество, которое боятся у судей. Боятся Бога, люди правды, ненавидят нечестные деньги. Какое качество? Тут Моше пересказывает им еще раз об истории посылки, как послали разведчика. Рассказывает, как мы прошли великие и страшные пустыни. Пришли до Кадешбаны. Я сказал вам, мы пришли до горы Амар, и Бог дает нам. Смотри, Бог дал перед тобой землю. Наследуй. Не бойся. Мы приблизились ко мне все. И сказали, пошлем людей впереди нас, высмотреть нам землю, вернут нам слово по дороге, которую мы поднимемся, и города, которые мы придем. Интересно, Раши говорит, приблизились все, это же тоже нехорошее поведение. Не равны. Есть градация уважения. Есть молодые, пожилые, старейшины, знатоки Торы. Есть градация. Все одно и то же. Все вместе. Пришли и потребны. Мне понравилось, сказать, мальчик, я взял 12 человек, по одному человеку из колена. Рассказывай, что было дальше. Как они принесли из плодов земли и сказали, как земля проще. Мы не хотели подняться, не послушали с тобой, и вы жаловались ваших палатках и сказали, Бог нас не родит. Видите, вещь, которой надо отдаляться. Из корней проблемы, который был у них, они, их не хватало бы чувства любви к Богу. Есть такой пример, аж его приводит. Когда человека спрашивает, как друг тебя любит или нет, и я, насколько человек любит друга, он скажет, друг меня любит. И если нет, так нет. То, что вы сказали, Бог нас не любит, из-за этого вы вывел нас из Египта, потому что у вас не хватало любовь к Богу. И это было из корней их чувств, которые привело к трагедии. Что они сказали? Бог нас вывел дать в руки море и уничтожить. Бог нас вывел, как говорят сейчас, чтобы послать вас в лагерь смерти. А? Дать в руки море и уничтожить. Куда мы поднимаемся? Наши братья смягчили наше сердце, что есть такой, есть разведчики, которые пришли и напугали народ, что ананьяне сильны. Великие, высокие и укрепленные города. Сыновья гиганты. То, что разведчики пришли и рассказали, что тот народ сильный, и то, что города укреплены, это было правда. Они не должны были это говорить. Это была правда. Надо же, они должны были понять. Они идут своими силами. Нет. Своими силами они действительно не могут их занять. Это чистая правда. Но они же не идут своими силами. Они идут с помощью Бога. А как Бог мог наказать и уничтожать египтян, так он мог уничтожать и хананян. Интересно. Попытаем. В своей книге Шмира Самошин идет объяснять, что то, что мы плакали из-за рассказов разведчика, он объясняет это так. Это же вопрос. Они же видели столько чудес, которые Бог им сделал. Это же было поколение, которое вышло из Египта. Это было во втором году после выхода из Египта. Они прошли 10 чудес, прошли забытие у моря, живут в пустыне, в котором спускается ман. С них сопровождает колодец, облака. Они говорят, как мы можем занять. Что значит? Как Бог делает тут чудеса, он делает и приходит сюда. Хафец Хаим в книге Шмира Салошина объясняет это так. Они высказали такой тезис, такое заявление. Конечно, Бог делает чудеса. Но только для цадыким, особо достойных. А мы-то себя знаем, мы не такие. Но это неверно. Что сказали Ешуа и Колы в ответ. Если Бог захочет, он сделает нам чудеса. Только против Бога не восставайте. Бог может делать чудеса еврейскому народу. Даже они нет полноценной цадыки, но они подчиняются Богу. И не восставайте против Бога, делает вам чудеса. Так он объясняет их помощь. Для этого Бог поклялся, что это поколение, это Бог не увидит землю, как поклялся дать их отцу. Только кого бы не было. Еще Бенон, он приведет тебе и даст им страну. А вот ваши дети, вы говорили, они будут на разграбление. Ваши дети не знают, а сегодня добра и зла, они придут туда им дам я эту страну, они наследуют. А ты, вы повернитесь и едете в пустыню, да, через Ямсу. Дальше Моше им говорит насчет того, что подарка, что он дал им наследство, землю к нам. И он говорит, там, где находится Исав, не трогайте. И то же самое, где Моав. И также и то же самое ОМОН. Нет. Вообще-то это часть земли ханаанской, часть земли. Но сейчас я не знаю. Это Бог уже дал те народы, которые он обещал Аврааму 10. Их 3 он дал. Одну он дал Эдому, он все-таки внук Авраама. А 2 он дал Амону и Моабу, они же дети племянника Авраама. Вот. И какая это будет их, нет? Прихода Машиаха это станет тоже частью земли Израиля. А пока нет трубы. Недельную главу мы сейчас этим заканчиваем. А дальше мы будем разбирать. Мы сейчас прямо перед 9 ава. 9 ава же будет с понедельника на вторник на следующей неделе. Так давайте разделим. Сегодня мы будем говорить о причинах разрушения первого храма и второго. О причинах. И что нам надо исправить, чтобы Бог дальше возвратил еврейскому народу храм и закончил галут Израиля. А завтра мы будем разбирать обычаи 9 дней, обычаи пятницы, как моются в эту пятницу, как меняют ли одежду для почета субботы. Да, меняют. Законы и обычаи дня перед 9 ава. Законы и обычаи 9 ава. Это мы будем все разбирать завтра. Я хочу сказать, было на экране закончить недельную главу, тут был вопрос на экране. Означает ли это назначение судей именно суда 70 членов, Верховный суд, или другие суды тоже? Это как это было по совету Итро. Я понимаю из Рамбана, это было то, что по совету Итро тоже упоминается. И тут упоминается разный уровень судей. Главный на 1000, на 100, на 10. Это говорится о нескольких. Не именно верхом. Ведь Моше говорит, я не могу сам вас судить. Говорится, как раз о совете Итро. Но были еще суды. Есть вопросы на недельную главу. Если есть вопросы, пожалуйста. Потом перейдем к другой теме. Теме причин разрушения первого храма. Разрушения.
Квадрав, пока ждем. Друзья, можно поднимать руку или писать.
Если нет вопросов, перейдем ко второй.
Квадрав, если можно, тут был еще такой один момент. По какому, первый вопрос был, по какому, Инна спросила, по какому принципу выбирали разведчиков. Кто именно должен был быть разведчиком?
Смотрите, Маубин, комментарий Рабби Ашнар говорит, что разведчики, которые послали, были по принципу уважаемые, понимающие люди. И я же послал, и они должны были быть как бы представителями колен. Лена Рувена, Шимена, Иуда, Звулона. И Маубин говорит, что они должны были, как сказать, посмотреть на нас, как выглядит страна. По пути Маубима они должны были люди, которые понимают потребности каждого колена. И понимают в странах, в географическом их как где находится территория, какое плодородие, какое географическое положение, какой климат и так далее, и так далее. Насколько города укреплены. Они должны были быть людьми, которые из руководителей колен, которые понимают таких вопросов. Как это помогло? А вот, например, разведчики, два разведчика, которые послал Иешуа смотреть страну, в начале книги Иешуа, не должны были просто быть понимающими в разведке, не умеющими делать разведку. Важные люди. Это то, что от них в принципе требовал. Еще вопросы?
Спасибо, Кударав. Еще был вопрос такой. А что произошло с Мишканом, когда уже был построен храм?
Мне кажется, есть гемара в трактате Сота. Кажется, может быть, 9-й лист. Когда был построен первый храм, был спрятан Ойомоид, который был построен, его бревна, засовы, столбы, подножия и так далее. Где? Под пещерами. Под пещерами храма. Это действительно трактат Сота, 9-й лист. Итак. Мишкан продолжал быть в земле Израиля, был в Гилгале. Потом он был в Шило. Но в Шило была постройка, и было здание внизу, а вверху были полотна. Так написано в Мишне в Звахим, в конце трактата Звахим. Затем были в Новый Гибон, был опять Мишкан, была палатка. В Шило это было. Внизу это было и здание, и палатка. Внизу здание, а крыши не было. А в Новый Гибон был опять-таки был Мишкан. Когда мы построим первый храм царем Шломо, так он был запрятан. Под пещерами храма. Еще вопросы?
А вот Квадаров пришел вопрос. Это... Лариса спросила, меня всегда удивляло, что разведчики были знающими, уважаемыми людьми из всех колен, и эти люди оказались маловерующими в могущество Бога. Как же это так?
Вопрос очень хороший. Сказать, что я имею хороший ответ. Интересно. В книге Месилат Йешарим от Эмеша Хаим Гоца приводит из Зоха, из, по-моему, из Зоара, что они знали, что их руководящее место они имеют именно в пустыне. Когда они придут в страну, свое общественное положение они потеряют. И это было их тонкой точкой, что им хотелось остаться в пустыне. Человеку, который находится в руководящем положении, потерять свое положение непросто, непростое испытание. Дай Бог нам не попадать в это испытание. Если нет вопросов, я правда буду говорить о второй теме.
Да, Кодоров.
Талмуд, трактате Юма, 9-й лист, говорит так. Первый храм, почему он был разрушен? Из-за идолопоклонства, из-за разврата, из-за проливания. Интересно, это самые страшные преступления. И это преступление, за которое каждый из нас должен быть готов отдать жизнь, но не нарушить. Это самые страшные преступления, которые страшнее, чем потеря жизни. Упоконство, разврат и проливание. Интересно, Марал из Праги в своем комментарии к Пиркей Авот классифицирует эти три преступления так. Идолопоклонство. Самое страшное преступление перед Богом. Измена союза с Богом. Союза с Богом. Союз с Богом, что мы слушали Бога, а не тут нельзя служить идолам. Это самое страшное преступление относительно. Проливание крови, объясняет Маарал, это самое страшное преступление относительно другого. Человек забирает у другого самое дорогое, что у него есть, жизнь. Разврат, объясняет Маарал, это самое страшное преступление относительно самого себя, относительно своего духовного уровня. Человек, который занимается развратом, духовно падает в болото. Помарал – это три страшнейшие преступления в трех направлениях, в трех векторах. Идолопоклонство касается отношений с Богом. Это измена союза с Богом. И идти за идолами вместо. Идти за идолами, изменить союз с Богом. Кровопролитие – это самое страшное преступление относительно другого. А разврат – самое страшное преступление относительно своего уровня. Как он пишет там, это наиболее скотское преступление. Скотское животное. Животное. в нашем поколении, ну, разврат, к сожалению, разврат по определению то. Не хочу говорить плохого, но есть что исправить. Идолопоклонства, идолов, как из туканов, из дерева, из камня, из серебра, из золота, которым поклонялись 3-4 тысячи лет назад, 2 тысячи лет назад, сейчас почти нет. У еврейского народа сейчас почти нет. А вот разные так называемые измы. Без того, чтобы понять, что сила еврейского народа быть связанной с Торой. Когда мы будем идти с Торой, Бог будет нас хранить. Есть разные измы. Вот будем идти по этому пути, это нас спасет. Будет идти по этому пути, нас спасет. Разные измы. По сути дела, это тоже такое упокойство. Но не идол из дерева и камня, не идол из серебра и золота, а идол из какой-то идеи. Вот если мы пойдем за этой идеей, это нас спасет. И это замена. Вера в Бога, идти за Богом и за Торой, заменить какой-то идеей, которая по их фантазии им поможет их спасет. Это тоже измена союза с Богом. Вместо того, что он верен Богу и верен Торе, у него есть какой-то изм, который, по его мнению, его спасет. Кем-то похож. Это то, что в наше время похоже. Разврат как был, так и был. В пролитии. Бог, чтобы все было хорошо, чтобы не было. Это причина разрушения первого. Интересно. Перки, а вот мы встречаем еще причину. Там написано, изгнание приходит на страну из-за идолопоклонства, разврата, гревания крови и нарушение святости земли Израиля в год Шмита. Это Пиркей Авот мы читаем. Интересно, о пророчествах Ермеяу написано в 17 главе. Он говорил пророчество в Иерусалиме. Уже после того, как он говорил о разрушении страны и об изгнании, он говорил, что если вы будете соблюдать шаббат, то город этот будет стоять на ветре. Молбим объясняет это так. Что Бог милостивый. И уже после приговора он искал путь, как найти какое-то легкое относительно более легкое исправление, которое может спасти положение даже уже после приговора. И он объясняет это так. Соблюдение субботы – это заявление этого еврея, который соблюдает субботу, в том верит, как Бог создал небеса и землю за 6 дней, и он склоняет свою голову перед Богом, субботу, и какие бы дела у него не были, он ничего не делает, он не работает с ним. Это прямая противоположность идолопоклонства. Полная вера в Бога. И раз это полная вера в Бога, это может загладить и исправить грех идолопоклонства. Как Малбим объясняет это пророчество. Интересно. Он приводит, и это гемара, который Малбин так и приводит. Ко амешамер шаббат кеухата, кто соблюдает субботу по ее законам и правилам, даже он когда-то служил абадлит кеховим, кедера нож, он служил идолом поколения ноша, мохол ему прощает. Соблюдение шаббата прощает человеку, когда он делает чуву на грех и до упоконства, который у него был. Суббота – это заявление. Соблюдение субботы – заявление о служении. Он верит Богу. Читая эту гемору, я думал, что, может быть, это, наверное, не только о грехе и до упоконства, но если у человека было когда-то, что он вообще ни во что не верил и не знал о Торе, вообще ни во что не верил, так суббота – это заявление о Торе. Это может исправить и загладить его прошлые нарушения. Соблюдение субботы по ее законам и правилам. Теперь перейдем о причинах разрушения второго храма. Гемара в трактате Йома говорит, что второй храм, мы знаем, они занимались Торой, и они делали хесед добро. А почему храм был разрушен? Бипней сина скином шоиса бене. Из-за напрасной ненависти, которая была среди них. И Гемара продолжает говорить страшные слова. Это нам говорит. Давайте откроем Гемару, как она написана. Раметху это учит нас, что шкура сина с хином, напрасная ненависть равновесна, неги чулыш авейдес, она равновесна трем преступлениям. Авейдезоры, гилы араи, сушки потом, до упоконства, разврат и перемани. Синат хинам, напрасная ненависть, вообще-то, что значит напрасная ненависть? Человек просто один день встает на левый бок и заявляет, я вот этого Давида ненавижу. Это значит напрасная ненависть. Я вам скажу, бывает часто, что ненависть, она действительно на пустом месте. Знаете, от чего ненависть бывает? От зависти. У него, у моего соседа, более хорошая машина. Более хорошая, или в моих глазах она более. Его квартира шире и красивее моя, и так далее. Он имеет в обществе больше уважения, чем я. Он имеет больше уважения. Или мне так кажется, это действительно просто беспричинно. И зачастую так бывает. Бывает ненависть из-за зависть. Есть другая сторона, то действительно есть какие-то претензии на того человека. Но по закону Торы я не имею права иметь на него претензии. Синат хинам значит напрасно, не просто без причины. По закону Торы я претензий на него не могу иметь. Хотя то, что он делает, мне чем-то мешает, он имеет на это право. Это синат хинам. Если у меня претензии, я могу позвать его к судье и вместе, чтобы он разобрал. Синат хинам значит ненависть, которую я не имею, не могу иметь на него претензию. Чтобы иметь претензию на другого, надо тоже иметь моральное право. Не имею права на это. А бывает просто без причины это же. Тут надо понять. Написано, с одной стороны, написано, что они занимались Торой и Хесед. А с другой стороны, была напрасная ненависть. Как сочетается вместе Хесед, который делает, и напрасная ненависть? Как это сочетается вместе? Я думал о двух объяснениях, двух путях ответа. Один путь. Как есть моя группа, есть не моя группа. Наши и не наши. Нашим людям из нашей группы я им делаю хесед и делаю добро. А те, кто не из нашей группы, было на экране, как относиться к золотам. Действительно, Гемара приводит это. Гемара это приводит. И Гемара ничего не пишет об этом, но это понятно и однозначно. Чтобы нельзя было делать. Гемара говорит, как мудрецы и вели себя, и их позиция Гемара. Я, значит, я скажу по памяти, как написано в Гемаре, Каргате Гитн. Мудрецы сказали, знаете что? Сейчас осада Иерусалима. Давайте выйдем и как-то договоримся с англичанами. Они не согласились сделать, в руках которых были, как сказать, оружие и руководство. Сказали наоборот, сказали, вот там не написано золото, там написано бирьюни. Сказали, давайте выйдем и как-то договоримся. Бирьюни не согласились, когда до победного конца либо умереть стоя, либо жить на коленях. Сказали бирьюни, давайте выйдем. Выйдем к мирлянам, вы снаружи города воевать. Хамим сказали, это не Рим стоит, это не получится. Римляне сильнее. Мне не сказали, что вы не правы. Вы, может быть, и правы, и, может быть, тысячу раз правы, но это не получится. Написано после этого, что пробудить народ выйти наружу, по их первоначальному плану, они сожгли продовольствие и привели к гибели многих. Страшное дело. Я понимаю, что это так читается слова Гемары. Привели преждевременная гибель. Как бы могла бы осада продолжаться долгое время. Но подход мудрецов было быть реальностью. Видите, договориться на какие надо. Но мы сейчас находимся в причинах разрушения. И я сказал вам один путь. Как может быть вместе делать хэсэ, делать добро и напрасно ненависть. Есть наши, есть не наши. Наши мы делаем, а другим ненавидим. Это действительно была вражда между группами Иерусалима. Можно ответить и по-другому. Послушайте. Я люблю других евреев. и я готов им делать добро. Но послушайте, когда мы наверху, а они внизу, а мы им помогаем и делаем им хесед, это хорошо. Но чтобы они были выше нас, нет, нет, это уже извините, на это мы не готовы. Человеку трудно ощущать, что кто-то на его уровне или выше. Делать добро кому-то я выше, и я ему делаю добро, пожалуйста. Эту мысль я увидел, читая книгу Нецах Исраэль Мара. Он пишет об этой мысли. Он не говорит это на объяснение на эту гемару, но он пишет об этом подходе. Есть еще вопросы?
Да, Квадаров, есть еще вопросы. Вот спрашивала у нас здесь чуть раньше наша слушательница, не вижу имени, к сожалению. Почему у нас со времен Танаха и до сегодняшнего дня есть разногласия в народе и даже вражда? Ведь это началось еще до греха разведчиков.
А где, между прочим, вы видите это до греха разведчиков? Я не спорю, но где вы это видите? Смотрите. Есть такое качество, что у каждого есть свое мнение. И когда есть свое мнение, есть такое испытание. Если срочный вопрос логический, хорошо, спрашивайте.
Ура, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Тут у нас возникли такие... Знаете, вот в книжке Тхилим, которая вот сейчас последняя, большое вам спасибо, там написано, что если люди даже говорят и читают на иврите таком современном, модерном, то когда мы читаем Тхилим, нужно имя четырехбуквенное произносить, значит, на конце «ой». Вот, если можно, вы, а другие говорят, что нужно все одинаково, как с той традицией, как бы как читать. Поэтому тут
я вам
немножко.
Скажу, я вам скажу, давайте скажем так. Для сварских евреев я не знаю. Мы же говорим, весь разговор только про Ашнас. Не про У ашнасских евреев есть традиция чтения другая. Возможно, что это еще было, когда евреи жили на своей земле. Как вы слышали, и как в России Лагавдо было, есть кто Акария, есть ток.
Да.
Это приводит от имени больших людей, и я думаю, что стоит так делать.
То есть можно, Квадров, можно тогда, значит, весь текст читать на том модерном иврите, который мы выучили, так сказать, вот, а только имя
Еще
произносить.
есть хорошо, да, а имя Бога, ой, да.
Если, ну хорошо, мы послушаем, когда как правильно, чтобы, может быть, в плане учебы можно произнести, если вы можете. Вот, как, чтобы это... Ну, хорошо, спасибо. Спасибо, мы тогда так будем переучиваться.
Хорошо.
Квадраф, если можно. Илана спрашивает, вера в сны – это идолопоклонство?
Не идолопоклонство. Но сны иногда верные, да, неверные. Сны – это широкая тема. Иногда может быть вещь, если она... А иногда нет. Во время вот этой вторжения Хамаса возле Газы была страшная история. Был человек, который был в поселении там, и он видел сон. Его учитель, который... Он сделал чуву. Его учитель сказал, что он может там оставаться. Он... Учитель появился во сне. Уходи отсюда, в самую ночь Симхат-Тора. Уходи. Опасно. Он перевернулся на другой бок. Он будет в шаббат ехать. Второй раз, третий. Третий, он начал его душить. Он увидел, что это что-то серьезное. Он сел в машину и уехал. Бывает. А бывает сны, которые глупости, что я могу вам сказать? Но это не это упаковство.